Глава 56. Железный жених. Горе пришло в одиночку, чернее парусами на розовом утреннем небе. Всего стало быть 54. Разбуженный Викторион проклял штормового бога. Злость лежала в животе черным камнем. Вот и весь его флот. Со щитовых островов он отплыл с 93 судами, а еще раньше железный флот, принадлежащий морскому трону, насчитывал ровно 100 кораблей. Не таких больших, как боевые гиганты из зеленых земель, но втрое больше обычных ладей, с глубокой осадкой и таранами на носу. Впору хоть с королевской армадой помериться. Миновав голый Дарнийский берег, с мелями и водоворотами, они запаслись на ступенях зерном, дичью и пресной водой. Там же железная победа захватила большой купеческий кок, благородная леди, шедший в Старомест через Королевскую гавань, Синий дол и Чайчий город с грузом соленой трески, сельди и китового жира. Все это стало приятной добавкой к столу железных людей. С 5 другими трофеями, 3 когами, галеей и галеоном, взятым в Редвинском проливе и около Дорна, флот увеличился до 99 кораблей. Они отошли от ступеней 3 горделивыми флотилиями, чтобы встретиться вновь у южной оконечности Кедрового острова. На месте встречи собралось 45. 22 викторионовских подходили по 3, по 4, порой и поодиночке. 14 привел хромой Ральф. Из флотилии рыжего Ральфа Стонхауза пришли всего 9, а сам Ральф запропал. С добавлением 9 новых трофеев число составило 54, но все трофеи были коги, рыбачьи лодки, купцы и перевозчики рабов, ни одного боевого. Плохая замена в бою пропавшим кораблям железного флота. Последним 3 днями ранее притащился губитель дев, а перед ним с юга показались 3 других. Трофейная благородная леди, между кормильцем ворон и железным поцелуем. До них долго никого не было, кроме безрассудной Джейны и страха. Еще раньше подошли хромой Ральф, лорд Квеллен, Белая вдова, Плач, Скорбь, Левиафан, Железная леди, Ветер жатвы, Боевой молот и еще 6 кораблей, 2 из них на буксире. «Штормы!» — пробурчал хромой, явившись к Викториону. 3 сильные бури, а между ними валерийские ветры, красные, пахнущие пеплом и серой, и черные, гнавшие нас к мертвому берегу. Этот поход с самого начала был проклят. Вороний глаз боится тебя, милорд. Зачем иначе было посылать нас в такую даль? Он не хочет, чтобы мы возвращались. Викторион думал о том же, попав после выхода из Валантиса в первый шторм. Если бы не страх перед пролитием родной крови, он давно убил бы Эурона Вороньего глаза. Кулак Дагона и Красный Прилив, налетев друг на друга, разбились в щепки. В этом тоже Эурон виноват. Первая потеря флотилии Викториона, но далеко не последняя. Он влепил хромому 2 оплеухи, сказав: «Первая — за потерянные тобой корабли, вторая — за болтовню о проклятии. Скажешь об этом еще раз, язык твой к мачте приколочу. Немых я умею делать не хуже вороньего глаза». Из-за боли в левой руке он выразился резче, чем собирался. Но угроза его не была пустой. Теперь бури кончились, и наш флот соберется вновь. Обезьянка с мачты насмехалась над ним, словно чуя, как он раздосадован. «Подлый зверь! Поймать бы его, но обезьяны любят такую игру и ловко удирают от его воинов. Из-за ее воплей рука болит еще пуще. 54, ворчал он. Нельзя было, конечно, надеяться, что железный флот проделает столь долгий путь без потерь. Но 70 кораблей, если не 80, утонувший бог мог бы ему сохранить. Жаль, что с ним нет макроголового или другого жреца. Викторион принес жертву и перед отплытием, и на ступенях, когда они разделились натрое, но произнес, как видно, не те слова. А может, утонувший бог здесь не властен? Викторион все больше боялся этих чужих морей, где боги тоже чужие. Но своим страхом делился лишь со смуглянкой, не имеющей языка. При виде горя он позвал к себе Вульфа Одноухого. «Надо поговорить с кротом. Собери Ральфа Хромого, Бескровного Тома и Черного Шепарда. Охотников отозвать. Все лагеря на берегу к рассвету свернуть. Загрузиться фруктами до отказа, загнать свиней на суда. Будем забивать их по мере надобности. Акула останется здесь поджидать опоздавших. Ей все равно чиниться. После штормов у нее уцелел один корпус. Без нее их станет 53, но тут уж ничего не поделаешь. Отчаливаем завтра с вечерним приливом». «Как скажешь, лорд-капитан», — сказал Вульф. «Но завтра может подойти еще кто-нибудь». «А за 10 дней могут подойти еще 10, либо ни одного. Мы чересчур долго торчим здесь, глядя, не покажутся ли паруса. Победа будет слаще, если мы добьемся ее меньшим числом. Да и валантинцев не вредно опередить». В Валантисе военный флот загружался провизией, и весь город был пьян. Матросы, солдаты и ремесленники плясали на улицах с дородными купцами и аристократами. Во всех тавернах и погребках пили за новых триархов. Слышались разговоры о золоте, драгоценностях и рабах, которые хлынут в Валантис после гибели королевы драконов. Одного дня в этом порту Викториону Грейджию хватило по горло. Уплатив за съестное и пресную воду золотом, стыд и позор, он опять вывел свои корабли в море. Валантинский флот тоже должен был пострадать от штормов. Многие их корабли, по милости судьбы, затонули или выброшены на берег. Но, конечно, не все. Такую дачу ни один бог не пошлет. Зеленые галеи с рабами-солдатами на борту, те, кого штормовой бог пощадил, должны уже обойти Валирию и двигаться по горестному пути на север, к Юнкаю и Мейрину. 300 кораблей, а то и 500. Их союзники, наверное, уже на месте. Юнкайцы, остапорцы, флоты нового Гиса, Кварта и Толоса, даже мейринские корабли, покинувшие город перед его падением. А у Викториона на всех про всех 54 ладьи, без акулы 53. Ну что ж, Вороний Глаз на одном единственном судне прошел полсвета, разбойничал от Кварта до Высокодрева, одни боги знают, где этого безумца носило. Даже в Дымном море побывал, и ничего, выжил. Раз он сумел, то и Викторион сможет. Есть, капитан. Вульф и в подметке не годится Нуту Цирюльнику, но Нута Вороний Глаз сделал лордом Дубового Щита, и тот теперь стал его человеком. В Мейрин, что ли, идем? Куда ж еще? Королева драконов ждет меня там. Самая прекрасная женщина в мире, если верить рассказам брата. Волосы серебряные с золотом, глаза как аметисты. Может, Эурон в кои-то веки все-таки не соврал? Если полагаться на него одного, эта красавица вполне может оказаться рябой потаскушкой с сиськами до колен. А драконы татуированными ящерицами из Сатаросских болот. Но о красоте Дейнерис Таргариен твердят и пираты со ступеней, и валантинские торговые люди. Притом Вороний Глаз предназначил ее не для брата, а для самого себя. Викторион должен лишь привести ее. Ох, и взвоет вороний глаз, узнав, что брат взял его невесту себе. Люди ропщут, ну и пусть их. Они зашли слишком далеко и понесли слишком большие потери, чтобы поворачивать на запад с пустыми руками. Железный капитан сжал в кулак здоровую руку. «Смотри, чтобы все было исполнено в точности. Вот еще что. Отыщи мейстера, куда бы он ни забился, и пришли ко мне в каюту». «Есть!» Вульф заковылял прочь, и Викторион еще раз оглядел свой флот. Ладьи со свернутыми парусами и поднятыми на борт веслами стояли на якоре или лежали на берегу, на бледном песке. Кедровый остров. Знаменитые кедры, похоже, 400 лет как сгинули. Викторион много раз охотился на берегу и не видел ни одного. Похожий на девчонку мейстер, которого Эурон навязал ему в Вестеросе, говорит, что когда-то это место называлось островом 100 сражений. Но кто с кем тут сражался, давно позабыто. Обезьяньем, вот как его бы следовало назвать. Свиней, здоровенных черных кабанов, на нем тоже полно. Раньше человека они не боялись, но учатся по мере того, как трюмы железного флота наполняются копчеными окороками и солониной. Обезьяны, вот чума настоящая. Викторион запретил морякам приносить этих тварей на корабли, но те каким-то образом уже заполонили полфлота и на железную победу тоже пролезли. Вот они, сигают с мачты на мачту, с корабля на корабль. Эх, арбалет бы. Викториону не нравилось это море, это небо без единого облачка, это солнце, нагревающее палубу так, что босиком не пройдешь. Не нравились эти штормы, налетающие невесть откуда. В море у Пайка тоже часто штормит, но там человек чует это заранее, а здесь на юге бури коварны, как женщины. Даже вода тут не того цвета. У берега бирюзовая. Дальше густо синее, переходящее в черноту. Викторион тосковал по родимым волнам, серо-зеленым с белыми гребнями. Кедровый остров ему тоже не полюбился. Охота на нем неплохая, но лес чересчур густ, зелен и тих. Он полон кривых деревьев и невиданных прежде цветов. А затонувший Велос с рухнувшими дворцами и статуями в полулиге севернее стоянки — настоящее обиталище ужаса. Викторион, заночевав на берегу, видел темные беспокойные сны и проснулся с кровью во рту. Мейстер сказал, что он во сне прикусил язык, но капитан разгадал в этом знак утонувшего бога. «Задержишься здесь надолго, захлебнешься собственной кровью». Говорят, что в тот день, когда Валирию посетил Рок, на остров обрушилась водяная стена высотой 300 футов. Из тысяч мужчин, женщин и детей уцелели лишь рыбаки в море да горстка воинов в башне на самом высоком холме, видевших, как холмы и долины под ними превращаются в бурное море. Прекрасный Велос с дворцами из кедра и розового мрамора скрылся под водой в мгновение ока. Та же участь постигла и невольничий порт Газай на северной оконечности. При таком количестве утопленников утонувший бог должен иметь там большую силу, думал Викторион, выбирая остров местом сбора своего флота. Но он ведь не жрец. Вдруг он все наоборот понял. Может, утонувший бог и уничтожил остров в порыве гнева. Брат Игон разъяснил бы ему, но Макроголовый остался дома и проповедует против Вороньего глаза. Безбожник не может сидеть на морском троне. Но что делать, раз капитаны и короли выбрали навече Эурона, а не Викториона и прочих набожных претендентов? Утреннее солнце резало глаза, дробясь на воде. Голова у Викториона опять начала болеть. От солнца, от раны, от забот, от всего вместе. Он спустился в каюту, полутемную и прохладную. Смуглянка, без слов зная, что ему нужно, приложила к его лбу влажную тряпицу. «Хорошо», — сказал он, — теперь рука. Она не отвечала. Эурон вырезал ей язык, а потом уж отдал ему. Викторион не сомневался, что вороний глаз тоже спал с ней. Так уж у братца заведено. Все его дары прокляты. Когда смуглянка пришла к нему, Викторион решил, что не станет пользоваться объедками брата, перережет женщине горло и бросит в море в жертву утонувшему богу. Но после как-то раздумал. Это было давно. Говорить она не может, зато слушает распрекрасно. «Горе пришло последним», — сказал он, пока она снимала перчатку с его левой руки. Остальные потонули или сильно опаздывают. Женщина взрезала ножом загрязнившуюся повязку, и он поморщился. «Кое-кто скажет, что я не должен был дробить флот. Дурачье. 99 ладей. Попробуй перейди с такой громадой на другой конец света. Те, что помедленней, задерживали бы самых быстрых, да и провизии где напастись». Столько кораблей ни один порт не примет, а штормы в любом случае разметали бы нас по летнему морю. Потому он и разделил флот на три части, чтобы шли в залив работорговцев разными курсами. Самым быстрым ладьям под командованием рыжего Ральфа Стонхауза он назначил корсарский путь вдоль северного побережья Сатороса. Мертвых городов того знойного края моряки избегают, зато в глинобитных селениях островов Василиска жизнь так и кипит. Там полно беглых рабов, охотников за рабами, охотников, шлюх, тигровых людей и так далее. Тот, кто не боится платить железную цену, провизией там всегда разживется. Более грузные и медленные суда пошли в лис продавать добычу. Женщин и детей из города лорда Хьюэта и с других щитовых островов. Мужчин тоже, тех, кто плен предпочел смерти. Викторион таких презирал, но продажа невольников ему претила. Взять работника или морскую жену к себе в дом – дело другое, а продавать людей за деньги, будто скот или птицу – нехорошо. Он с радостью предоставил это хромому Ральфу, которому для медленного перехода через моря требовалось много припасов. Его собственные корабли прошли мимо спорных земель и запаслись всем в Валантисе перед дальнейшим походом. Это самый оживленный путь на восток. Там попадаются трофеи, а на многочисленных островках можно отстояться в шторм, починиться или пополнить запасы. «Маловато это 54 ладьи», — говорил он смуглянке. «Но и ждать больше незачем. Единственный способ...» Он поморщился, когда она отодрала полотно вместе с коркой. Рана стала зеленовато-черной. «Единственный способ — это захватить рабовладельцев врасплох, как когда-то у Лани Спорта, налететь на них с моря, забрать девчонку и ходу, пока валантинцы не подоспели. Нет, он не трус, но и не дурак тоже. 300 кораблей с 54 одолеть нельзя. Я возьму ее замуж, а ты будешь ей прислуживать. Немая служанка уж точно никаких тайн не выдаст». Викториона прервал мейстер, поскребшийся в дверь каюты. «Войди и запрись», — сказал ему капитан. «Ты знаешь, зачем я тебя позвал». Весь в сером, усики бурые, вылитая мышь. Зачем он эти усы отращивал? Чтобы за бабу не принимали? Молодой совсем, не старше 22, звать Кервином.
«Могу я взглянуть на вашу руку, лорд-капитан?»
Дурацкий вопрос. Викториону был противен этот парень с розовыми щечками и кудряшками, больше похожий на девку. На первых порах он еще и улыбался, по-девичьи. Но после ступеней улыбнулся не тому, и Бертон Хамбл ему вышиб 4 зуба.
недолгое время спустя Кервин пожаловался капитану, что четверо моряков затащили его под палубу и использовали как женщину.
«Вот тебе верное средство прекратить это», — сказал Викторион, вручая ему кинжал.
Оружие парень взял, побоявшись отказать капитану, но так и не пустил его в ход.
«Вот она, рука, гляди сколько хочешь». Кервин встал на одно колено и даже обнюхал рану.
«Нужно снова выпустить гной. Этот цвет, рана не заживает, лорд-капитан. Возможно, мне придется отнять вам руку».
«Они уже говорили об этом. Отнимешь — убью, но сперва привяжу у борта и дам всей команде тобой попользоваться. Делай свое дело».
«Будет больно».
«Само собой. Жизнь — сплошная боль, дуралей. Боли нет только в водных чертогах утонувшего бога. Валяй, режь!» Мальчишка, мужчиной капитан не мог его назвать даже мысленно, вскрыл раздувшуюся ладонь. Выступил гной, густой и желтый, как кислое молоко. Смуглянка сморщила нос. Мейстер закашлялся. Даже Викториону сделалось тошно. «Режь глубже, чтобы кровь потекла». Мейстер повиновался, и кровь показалась. Темная, почти черная. «Вот и хорошо». Викторион терпел, пока мейстер очищал рану смоченными в уксусе кусочками полотна. Когда он закончил, чистая вода в тазу стала такой, что с души воротила.
«Убери это, она меня перевяжет», — кивнул на смуглянку Викторион.
Мейстер ушел, но смрад никуда не делся. Последнее время от него просто спасу нет. Кервин предлагал обрабатывать рану на палубе, где солнце и свежий воздух, но Викторион запретил. Нельзя делать это на глазах у команды. Они далеко от дома, и ребята не должны знать, что их железный капитан заржавел. Рука давала о себе знать тупой, неотвязной болью. Если сжать кулак, боль усиливается, точно ножом тебя колют. Нет, не ножом. Мечом. Призрачным. Того рыцаря, наследника Южного Щита, звали Сэри. Викторион убил его, но он продолжает бой из могилы, вонзает свой меч в руку и поворачивает. Капитан помнил тот бой, как сейчас. Его щит был изрублен, и меч Сэри он удержал стальной рукавицей. Юнец был сильнее, чем казался с виду. Клинок пробил и сталь, и стеганую перчатку внизу, будто котенок отцарапал ладонь. Капитан промыл порез кипяченым уксусом, завязал его и забыл о нем до поры до времени. Уж не был ли меч отравлен? Эта мысль бесила Викториона. Настоящие мужчины к яду не прибегают. Он сталкивался с отравленными стрелами во рву Кейлин, но то болотная нечисть, а Серри — рыцарь, высокородный. Яд — оружие трусов, женщин и дарницев. «Если не Серри, то кто?» — спросил он смуглянку. «Мейстер этот, мышь подколодная, они ведь владеют разными чарами, травят меня потихоньку, надеются, что я... позволю руку себе отрезать». Викторион все больше убеждался, что это правда. Вороний глаз его мне подсунул. Раньше на зеленом щите Кервин служил лорду Честеру. За воронами ходил, детей обучал, что-то вроде того. Вот уж писку-то было, когда один из немых Эурона приволок его на железную победу за цепь, так удобно болтающуюся на шее. Может, он мстит так, да только я-то при чем тут? Это Эурон велел его увести, чтобы не рассылал куда ни попадя своих воронов. Воронов брат тоже отдал Викториону. 3 клетки. Но капитан не хотел, чтобы Кервин посылал Эурону вести. Пусть вороний глаз потомится.
Пока смуглянка бинтовала ему руку, в дверь постучался Лонгвотер Пайк. Доложить, что на борт поднялся капитан Горя с пленником. «Говорят, что чародея нам привез капитан, выловил его в море. Неужто сам утонувший бог его посылает? Ерон, побывавший в его чертогах еще при жизни, точно бы знал. Виктрион своего брата боялся, как и положено, но крепко верил в него». Поработав пальцами левой руки, он скривился, натянул перчатку и встал. «Пошли поглядим». Капитана Горя маленький волосатый спар по прозвищу Крот ждал на палубе.
«Это Макора, лорд-капитан», — сказал он Виктриону. «Подарок утонувшего бога».
«Ай да чародей, чудище да и только! Ростом с Виктриона, но вдвое толще, пузо как валун, белое бородище, как львиная грива, а сам черный, не коричневый, как литнийцы, что на лебединых кораблях ходят, не меднокожий, как дотракийцы, не оливковый, как смуглянка, черный и черный, как вороново крыло. Можно подумать, он в огне обгорел, и те самые огни отпечатались у него на щеках и на лбу. Рабские татуировки, метины зла.
«Цеплялся за сломанную мачту», — поведал Крот. 10 дней пробыл в море после крушения своего корабля.
За 10 дней он должен был либо умереть, либо рехнуться от питья соленой воды».
«Морская вода священна. Эйрон Макроголовый и другие жрецы пользуются ею для благословений и сами то и дело пьют по глотку, чтобы подкрепить свою веру, но просто так ее пить нельзя».
«Так ты говоришь, колдун?»
«Нет, капитан», — ответил на общем языке пленный. «Гулко, будто со дна морского. Я смиренный раб Рлора, владыки света».
Рлор, стало быть, он красный жрец. Виктрион видел священные костры в чужих городах, но те жрецы одевались в красные ризы из шелка, тонкой шерсти и бархата, а на этом отрепья какие-то. Хотя, если приглядеться, когда-то они и впрямь были красными.
«Розовый жрец», — промолвил Виктрион.
«Служитель демона», — плюнул Вульф одноухий. Может, на нем балахон загорелся? Он и прыгнул за борт, чтобы его погасить, предположил Лонгвотер Пайк. Все заржали. Обезьяны наверху тоже подняли шум, и одна плюхнула на палубу пригоршню собственного дерьма. Виктрион не любил, когда люди смеялись. Ему всегда мерещилось, что смеются над ним. Вороний Глаза в детстве постоянно донимал брата насмешками, и Ерон, пока не сделался макроголовым, тоже. Похвалят бывало, а потом выходит, что насмеялись. Или хуже того, вовсе не поймешь, что над тобой подшутили, пока не услышишь смеха. В таких случаях Виктриона всегда душил гнев. Он и обезьян не взлюбил за это. Ни разу не улыбнулся их фокусом, хотя вся команда каталась со смеху. «Отправь его к утонувшему богу, пока беды какой не навлек», — предложил Бертон Хамбл. «Корабль затонул, а он один спасся», — подхватил Вульф одноухий. «Может, он демонов вызвал, а те пожрали всех остальных. Что стряслось-то?»
«Шторм».
Макора вроде бы не пугало, что все вокруг хотят его смерти. Обезьяны, которым он, похоже, тоже не пришелся по вкусу, с воплями прыгали по снастям. Виктрион колебался. Жрец пришел из моря. Что если сам утонувший бог выбросил его из пучины? У Эурона есть свои колдуны. Вот бог и Виктриону решил послать одного. «Почему ты говоришь, что он чародей?» — спросил он Крота. «Я вижу только оборванного жреца».
«Я тоже так подумал, лорд-капитан, но он знает много всего.
Знал, что мы идем в залив работорговцев, хотя ему никто не сказал. Знал, что мы найдем тебя у этого острова. И еще он сказал, что без него ты точно умрешь.
Умру, значит? Перережь ему глотку и за борт, чуть было не выговорил капитан. Но боль прострелила руку от кисти до локтя, и он ухватился за планшир, чтобы не рухнуть на палубу.
«Колдун наслал порчу на капитана», — заявил кто-то. «Бей его! Бей, пока демонов не наслал!» — заорали все прочие.
Лонгвотер уже вынул кинжал, но тут Викторион гаркнул.
«А ну назад! Пайк, убери нож! Крот, греби обратно к себе! Хамбл, отведи чародея в мою каюту, остальные займитесь делом!»
Какое-то мгновение он не был уверен, что они подчинятся. Люди роптали и переглядывались. Обезьянье дерьмо сыпалось сверху градом, но все стояли как вкопанные. Викторион сам ухватил жреца за локоть и потащил к люку. Смуглянка, обернувшись к двери с улыбкой, увидела красного жреца и зашипела, будто змея.
«Тихо, женщина!» — сказал капитан, врезав ей здоровой рукой. «Подай нам вина!»
«Крот правду сказал. Ты видел мою смерть?»
«И не только ее.
Ну и как я умру? В сражении? Соврешь, башку тебе раскалю, как дыню, и скормлю обезьянам твои мозги.
Твоя смерть сидит с нами, милорд. Дай-ка мне свою руку».
«Руку? Откуда ты знаешь?»
«Я видел тебя в пламени, Викторион Грейджей. Ты шел грозный с окровавленным топором, знать ничего не зная о черных щупальцах, что держат тебя за руки, за ноги и за шею. Они-то и управляют тобой».
«Управляют? Лжет твой огонь. Я не кукла, чтобы на нитках меня водить».
Викторион, сдернув перчатку, сунул больную руку под нос жрецу. «На, любуйся!» Чистое полотно уже пропиталось кровью и гноем. «Мой противник на щите носил розу. Я поранил руку шипом. Даже мелкая царапина может оказаться смертельной, лорд-капитан. Но я могу тебя вылечить. Мне нужен нож, лучше всего серебряный. Но и железный сойдет, и жаровня тоже. Тебе будет больно, как никогда в жизни, но руку тебе мы вернем. Все они одинаковы, эти лекари. Мышь тоже всегда предупреждает о боли.
Я железный человек, жрец. Боль мне смешна. Ты получишь, что просишь, но в случае неудачи я сам перережу тебе глотку и отдам тебя морю».
«Да будет так», — с поклоном ответил жрец. До конца дня капитан не поднимался на палубу, и в его каюте слышались раскаты дикого хохота. Лонгвотер Пайк и Вульф Одноухий торкнулись к нему в дверь. Заперто. Потом высокий голос запел что-то на чужом языке. На валерийском, как сказал мейстер, и все обезьяны с визгом попрыгали в воду. На закате, когда море почернело и небо залилось кровью, Викторион вышел голый до пояса, левая рука по локоть в крови. Подняв черную, будто обгорелую кисть, он указал дымящимся пальцем на мейстера. «Перережьте ему глотку и бросьте в море, чтобы ветер сопутствовал нам до самого Мейрина». Макора видел это в своем огне. Видел он также замужество королевы. Но что с того? Она не первая, кого Викторион Грейджей сделал вдовой.